Еще раз всем привет, Михаил Алкоголик. Ну вот да, моя родная группа «Земляне», вот 8 лет трезвый, и вся моя трезвость связана именно с этой группой. Вот, и когда мне предложили поспикерить, честно говоря, ну, разнообразные чувства испытал. С одной стороны, я, наверное, тут всем надоел уже, кто часто ходит на группу. В общем, мою спикерскую знают наизусть. Но с другой стороны, вот сегодня есть новичок. Я безумно рад, Дим, что ты пришел. Какой-то 8 лет назад я так пришел тоже первый раз к анонимным алкоголикам. Вот. И забавно, что вот я когда пришел, да, сознательно, понимая, что что-то надо уже делать с этой проблемой, вот попал к анонимным алкоголикам, начал оставаться с тех пор трезвый. Это действительно работает. Вот. Ну, как по традиции, да, сперва надо рассказать, что я алкоголик. Как-то об этом чуть поподробнее. Пить я начал в 8 классе, и в общей сложности я пил 25 лет. Причем первые 15 лет я пил с радостью, совершенно не допуская мысли, что алкоголь может причинять какой-то вред. Наоборот, я считал, что алкоголь – это лекарство на все случаи жизни.
Миша, извини, я тебя, пожалуйста, очень перебью. У нас не получается включить твое видео. Может быть, ты включишь свое. Нам тебя не видно. Извини, пожалуйста.
Ага. А так? Mm-hmm. Есть изображение?
Mm-mm. Пока нет. Подожди. Сейчас.
У меня появилось. Прекрасно.
Есть.
Отлично. Все, продолжаем. Продолжаем. Спасибо.
Ага.
Выключаем микрофоны. Выключаем.
Вот, и еще раз, да, первые 15 лет я пил просто сразу. А вот потом начались проблемы, то есть к этому времени уже были запои достаточно регулярные, то есть я уже прогуливал работу по причине того, что не мог на нее выйти. Вот, и после очередного очень жесткого запоя, когда шеф назначил мне встречу, причем явно с намерением, ну, меня, наверное, с работы выгнать, ну, или как-то серьезно со мной поговорить, я не нашел ничего умнее, как нажраться. Вот. Очнулся я в больнице, кто я, что я, не помню, ничего умнее не нашел, как голый убежать из больницы. Голый бегал по Москве. Какой-то таксист сжалился, привез меня к отцу, а отец, увидев меня в таком состоянии, ну, в общем, сказал: Миш, ну, это конец, надо что-то с этим делать. Ну, и, в общем, приказал лечь в клинику. Значит, забавно, что это была первая моя клиника, связанная с алкогольной с алкогольной проблемой. Это была клиника Маршака, достаточно известная в свое время. И там мне первый раз рассказали про 12 шагов анонимных алкоголиков, рассказали, что я бессилен перед алкоголем. Рассказали еще какие-то достаточно известные вещи. А потом меня привезли на группу анонимных алкоголиков вживую. То есть нас привезли в Москву. То есть была достаточно большая группа. Там я посидел, послушал ребят, которые твердили, что они алкаши, и пили чай, я не знаю, с какой-то маниакальной совершенно, с каким-то маниакальным усердием. Я покрутил пальцем у виска, сказал, что все козлы – это секта, и делать тут нехрена. Напился я где-то дня через 3. И вот с тех пор уже начались у меня серьезные проблемы с алкоголем. Ну, вернее, скажем, они уже были до этого, но с этого момента я начал действительно серьезно пытаться бросить пить. То есть сперва это были какие-то эксклюзивные методы, то есть там психушки, там в Кащенко я 4 раза лежал, там гипноз, иглоукалывание, бабушки, дедушки, там еще какие-то всякие разнообразные способы. Вот. Ну, а потом чуть позже начались банальные наркологии, то есть, ну, я туда приезжал, меня там как-то приводили в чувство, откапывали, я там проходил какой-то курс, ну, либо таблеток, либо чего-то еще, меня выпускали, и я шел пить. И вот так продолжалось 10 лет. То есть последние 5 лет я, по сути своей, не помню. То есть я приходил в себя в наркологии, выходил за дверь и опять уходил в запой. Меня в наркологию сдавала мать. То есть я потерял к тому времени 3 работы пропил, потерял 2 семьи, разрушил. Единственное, вот мать, она еще просто за меня как-то боролась, вернее, я даже не знаю, боролась или нет, но она меня просто сдавала в наркологию, ну, наверное, чтобы я не сдох у нее на глазах. То есть я уже нигде не работал, я уже не мог, естественно, потому что вот, ну, какие-то средства у меня, наверное, оставались еще с той жизни. То есть потихонечку я что-то такое пропивал. Вот, и еще раз, да, остановлюсь, что последние 5 лет я почти не помню. Вот в конце уже я допился до того, что потерял, по сути, человеческий облик. Я не мог ходить вертикально. Я, в общем, в магазин вечером по ночам ползал. То есть я так по стеночке, чтобы меня никто не видел. Вот, там уже к тому времени была белочка, эпилепсия, цирроз, панкреатит. Ну, тоже, в общем, долго могу перечислять всякие прелести. Вот, и, наверное, одно, что скажу, что был один момент, когда я... Последняя попытка бросить пить. После очередного эпилептического припадка я очнулся на полу в луже крови. И все увидел, что у меня все тело покрыто волдырями. В общем, мне стало страшно. Я понял, что я умираю, что, в общем, ну, это конец. Потом мне уже сказали, что это какая-то печеночная недостаточность. Вот, и я четко принял решение, что я больше пить не буду. То есть все, я как-то до меня дошло, что это конец. Я не пил, ну, как мне кажется, как у меня это в памяти осталось, 12 суток. То есть я вот все это время, я, наверное, считал секунды. Потому что я не мог пить воду, потому что меня тошнило. Я не мог лежать, я не мог сидеть, потому что любое состояние организм просто отвергал. То есть мне было плохо в любом состоянии. То есть я мучился, вот зубами держал одеяло просто, чтобы не выть. Там иногда выл, иногда скулил. Ну, в общем, было очень плохо. И в конце этого периода... А, самое страшное, что вот весь этот период я не спал. То есть я под конец понял, что я потихонечку схожу с ума. Это было какое-то настолько жуткое состояние, что под конец я понял, что я готов на все, что угодно, лишь бы не это состояние. И я пошел пить. Я пошел с облегчением, с пониманием того, что все, это конец. Ну, в общем, вариантов никаких нет. Это, наверное, действительно был последний запой, потому что после, между этими периодами я больше ничего не помню. И потом единственное, что я помню, это мать, которая мне предложила поехать в какой-то репцентр. Я сказал «да», потому что мне было абсолютно без разницы, что будет, что дальше и вообще, что будет еще. Я отдал какое-то согласие, и меня отправили в репцентр. Там меня закрыли достаточно надолго, на полгода. И самое интересное, что опять в этом репцентре мне рассказывали про 12 шагов, про то, что я бессилен перед алкоголем, про то, что есть шаги, которые есть Бог, который мне поможет. Я помню, что я все это слушал, все, что рассказывали консультанты, все, что там говорилось там, из этих шагов. Я вот помню свое состояние, что все, что вы говорите, понятно, все это херня, вот, надо просто не пить. Хотя я, честно говоря, даже не уверен, что у меня в голове там было более-менее вразумительное что-то. Я точно знал одно, что если я еще напьюсь, то, скорее всего, я сдохну. То есть вот это единственное, что у меня достаточно твердо было в голове, что я вот сейчас остаюсь трезвым совершенно как-то случайно. И пить мне больше нельзя. Но вот ничего более, ну, ничего другого в моей голове, вот, честно говоря, даже не помню, чтобы что-то было. Вот. Но самое важное произошло тогда, когда меня выпустили из репцентра. Вот там меня просто уговорили остаться еще на 3 месяца в Уфе, чтобы пройти послечебку. Для этого мне сняли какую-то там квартиру. Я должен был там жить, сам себе готовить еду, ну и ходить на эти занятия, на послечебные. И вот самое, наверное, забавное произошло именно тогда, когда я вышел оттуда. Я помню, что я пришел в магазин покупать продукты, и первое, что я увидел в магазине, это отдел виноводочной продукции. И я это состояние вот сейчас помню очень хорошо. Я стоял, смотрел на эти бутылки, и я не мог отвести взгляд. То есть я не мог развернуться и уйти. Не мог отвести взгляд. Я вот стоял, смотрел, и мне было реально плохо. Вот мне по спине тек пот, меня трясло, меня как-то вот... То есть это было настолько вот жуткое состояние, что... Ну, в общем, наверное, реально мне было хреново. И самое главное, что вот в этот день я второй раз в жизни попал на группу анонимных алкоголиков. Ну, я помню, что в реп-центре мне все время говорили, что надо ходить на группы, надо ходить на группы, надо ходить на группы. И вот я черт его знает, ну вот так случилось. Я не помню, чтобы я это делал сознательно. Но важно другое, важно то, что вот после этого магазина я оттуда каким-то чудом вышел, я попал второй раз в жизни вот к анонимным алкоголикам. Там на той группе ребята что-то говорили. То есть, причем забавно, что я не помню вообще, о чем была группа, что там было. Я помню, что после группы, когда она закончилась, ребята стали расходиться, а я... Мне было страшно. Я понял, что надо опять идти туда на волю, а там бутылки. Там водка, там спиртное, и там, скорее всего, я нажрусь. А вот единственное, что да, я в реп-центре провел полгода, у меня к этому моменту было полгода трезвости. Такого срока у меня не было вообще никогда в жизни. Ну, с тех пор, как я выпил первую рюмку. И я четко понимал, что вот если я начну пить, то я не остановлюсь. И вот это я точно знал, то что опять будет запой, и, скорее всего, я из этого запоя уже не выйду. Скорее всего, я сдохну. И когда вот ребята начали расходиться, я что-то вот мне прям совсем стало страшно. Я задал очень важный, как я сейчас понимаю, вопрос, а что мне делать? Вот ребята, я помню, они стояли все около выхода и уже уходили, а я спросил и задал вот этот вот вопрос, ребята, а что мне делать? Кто-то что-то пошутил, как обычно, но кто-то какую-то гадость сказал, кто-то какие-то шуточки отпустил. А один парень, ну, он, видимо, видел мое состояние, он ко мне подошел, говорит, Миш, на самом деле все просто. Тебе нужно, вернее, не так, он сказал, нужно ходить на группу анонимных алкоголиков, прочитать книжку и найти спонсора. Вот книжку он мне показал, это книжка «Анонимные алкоголики», я ее купил прямо тут же на группе. Забавно, что вот... Это, наверное, был первый раз в жизни случай, когда я безропотно сделал то, что мне сказали. То есть вот книжку я купил на группе, тут, прям тут же на группе. С тех пор я хожу на группы анонимных алкоголиков, с тех пор у меня есть спонсор, и самое главное, что с тех пор я трезвый. Вот, но вот книжку я купил, и я пришел домой, сел на диван, открыл книжку и закрыл ее только тогда, когда я ее дочитал до конца. Я ее читал, ну, даже больше, чем ночь, наверное, я закончил на следующий день, вот, но я помню очень хорошо то, что эта книжка, она действительно перевернула мое сознание. В реп-центре, да и до реп-центра, то есть я говорил, что я много раз был во всяких разных клиниках, у меня была куча разных психологов. И вот эти всякие рекомендации я знал наизусть. Я, наверное, мог читать лекции по алкоголизму в институте. То есть я мог рассказывать, какие рецепторы возбуждаются, какие химические процессы происходят, то есть какие там вещества, чего там образуются и так далее, и так далее. Вот про алкоголизм я знал, наверное, все. Но я не знал главного, что нужно делать для того, чтобы оставаться трезвым. А в книжке я вдруг увидел совершенно удивительные для себя ответы, на которые, ну, я, честно говоря, даже вопросов таких никогда не задавал. Я помню, что основной вопрос, который меня поразил, вернее, ответ, в книжке есть такое место, где написано, что иногда алкоголик может сказать правду на вопрос, почему он вчера нажрался. И ответ, честный ответ заключается в том, что он сам не знает. Я помню, что когда я прочитал это место, я на какое-то время отложил книжку и вспоминал свою жизнь. И вот этот вот вопрос, когда мне мать говорила: Миш, ну почему ты вчера нажрался? Я всегда отвечал как-то, ну, понимаешь, там, она, или на работе, или там он какую-то там фигню сделал. Ну, то есть я всегда находил какую-то причину. Но вот эта причина, она была какой-то всегда идиотской. То есть, ну, мне казалось, что она достаточно аргументированная, то есть весомая. А если так откровенно посмотреть, то это был бред. И вот этот ответ, который был написан в книге, он тогда, я помню, меня безумно поразил. И вторая вещь, которая в книге мне запомнилась просто сразу, это где там пример, когда один из алкоголиков добавил виски в молоко. Но ведь это же не спиртное, то есть, ну, виски в молоко можно. То есть это, ну, это не алкоголь. То есть вот таких идей у меня всегда было миллион. То есть я всегда находил причину, почему можно выпить. И вот эти две вещи, я тогда не понимал очень многие вещи, которые я узнал впоследствии у анонимных алкоголиков. То есть почему я пью, почему я не могу остановиться, почему я опять надрался до свинячьего визга. То есть все эти ответы мне потом рассказали. Но вот эти две вещи, которые я прочитал в книжке и увидел, ну, они действительно как-то меня очень задели, что ли, или заинтересовали. То есть я действительно, наверное, поверил этой книжке. А потом, да, потом я, в общем, послушал, вспомнил тот совет, который мне сказали, ходить на группы. То есть я начал ходить на группы и найти спонсора. То есть спонсора я, ну, сперва я нашел прям сразу же, там же, на той же живой группе. Вот, но потом мы с ним как-то не сошлись характерами. Вот, а первого спонсора я нашел здесь, на группе «Земляне». По-моему, на группе «Земляне». То есть вот так же была спикерская, парень рассказывал свой опыт. И после спикерской я к нему обратился. Вот, и мы начали с ним заниматься. Вот. Но самое забавное, что мы начали с ним заниматься, было все здорово, замечательно, пока мы не дошли до четвертого шага. Вот когда мы дошли до четвертого шага, у меня в голове вдруг появились идеи, что он, ну, дает какие-то не совсем правильные задания. То есть он неправильно объясняет, он что-то сам путается в своих словах. И вообще то, что он предлагает, это какой-то бред. И я уволил этого спонсора. Ну, что значит уволил? Я перестал ему звонить. Вот, но в голове у себя я четко решил, что это спонсор плохой. Вот, но к тому моменту анонимные уже... Ну, я верил анонимным алкоголикам. Я действительно увидел ребят. Больше того, я помню, что здесь на группе, именно на «Землянах», когда, ну, я начал ходить достаточно регулярно на эту группу, и один парень, он сказал, там он представился: я Дима, у меня 5 лет трезвости сегодня. И когда я помню, что я услышал вот эту его фразу, у меня отвисла челюсть, и, ну, естественно, моя идея: да ладно, что ты брешешь, столько вообще не живут. Если ты 5 лет трезвый, то что ты здесь делаешь, ты не алкоголик. Потому что 5 лет не пить, для меня такой срок, но он был просто немыслим. Вот. Ну, а потом на других группах я слышал уже сроки 10 лет, там, 15 лет. Тогда в моей голове эти цифры не укладывались. И вот то, что он сказал 5 лет, для меня это было тогда, ну, что-то, ну, сверхъестественное. Вот. И вот эти вот рассказы ребят, они как-то действительно начали в моей душе, ну, черт его знает, не то что доверие какое-то вызывать, сколько... Скорее, мне просто у анонимных алкоголиков понравилось. То есть меня никто ни к чему не принуждал. То есть разговоры, которые здесь на группах проходили, они были достаточно открытые и честные. Можно было поговорить о чем-то, ну, для меня понятном. То есть, скорее, вот да, то есть какая-то вера, то, что это помогает трезветь, у меня тогда к тому моменту еще не было. Просто я за 10 лет вот этого вот окончательного своего пьянства, я потерял всяческое общение с внешним миром. То есть у меня не было, естественно, я уже говорил, ни работы, не было ни друзей. Я пил дома в одиночку. А здесь это было какое-то общение, которое, откуда меня не выгоняли. То есть от меня не сторонились, со мной как-то общались люди, и меня это грело, потому что самое страшное было это одиночество. Вот, и поэтому я на эти группы начал ходить. И вот действительно я приклеился к группе «Земляне», потому что я по работе был тесно связан с интернетом, то есть я много, ну, все мои работы, которые были, они были связаны со связью, с интернетом. Я занимался этим достаточно профессионально. Вот. И поэтому мне общение в скайпе было, ну, понятно, близко и, в общем, не вызывало никаких проблем. Ну и самое главное, что по времени оно очень устраивало, потому что вот земляне, они начинались тогда чуть в другое время. Вот. Но в Уфе это уже было. И к тому времени ничего другого не было. Вот. Но самое главное, что действительно сыграло очень важную роль для меня, это то, что меня ребята начали привлекать к участию в работе группы. Группа была очень маленькая, и каждый раз, когда мы собирались, не хватало ведущих, не хватало вот держащих, то есть такие технические сложности. Да и нас было очень мало, вот, и мы держали по очереди. Я, естественно, первое время отказывался от любого служения, ну, назовем, естественно, это так называется сейчас. Вот, я не хотел ничего брать, но меня ребята просто уговорили. То есть я помню, что первый раз меня просто заставили о себе что-то рассказать. Вот это была катастрофа. Когда, ну, я привык слушать, когда кто-то что-то рассказывает, а когда все высказались, а времени на группе еще было много, ну и кто-то сказал там, ну, Миш, а расскажи ты что-нибудь. Я говорю, да мне нечего рассказывать, я вот только-только начал трезвым оставаться. Он говорит, ну вот это и расскажи. Вот просто расскажи, как есть. Вы знаете, вот я помню вот эту вот теплота ребят, которые были на группе, вот как они со мной разговаривали. После группы они оставались, они рассказывали, как было у них какие-то свои нюансы. Они выспрашивали, что было у меня, они давали какие-то рекомендации, они что-то вот, вот эта вот поддержка, то есть они всячески поддерживали меня, то есть помогали мне остаться трезвым. И это действительно было очень, ну, очень привлекательно. Но самое главное произошло чуть позже, потому что один парень сказал, что, вот я это прекрасно помню, что группа периодически, вот тоже у нас были спикерские по воскресеньям, и на спикерскую приходило много народу. А тогда в скайпе было ограничение по количеству людей, и он сказал, что, Миш, есть проблема, вот ты вроде как с интернетом дружишь, нужно найти решение. Мы по традиции должны принять всех желающих, кто приходит на группу. Но в скайпе есть ограничения. Что можно придумать по этому поводу? Я помню, что меня эта идея очень заинтересовала, поскольку времени свободного у меня было дофига, делать мне было особо нечего, и я этой идеей увлекся. Я долго ковырялся в интернете, я облазил весь Google, весь Яндекс там, в поисках, как же это можно решить. И самое интересное, что решение нашлось. То есть это отдельная песня, я сейчас даже не буду об этом рассказывать, потому что, ну, Бог, по сути, меня подвел к этому решению. То есть очень хочется сказать, что я нашел, на самом деле нет. То есть совершенно случайно в интернете я нашел статью, где рассказывалось об аналогичной проблеме. И там, по сути, решение было написано. И мне осталось его только, ну, применить к нашим реалиям. Вот. И вот с этого момента получилось так, что группа «Земляне» стала для меня не просто группа, на которую я хожу, а стала для меня чем-то своим родным. Потому что вот этот вот механизм, то, что я начал пытаться сделать, оказался востребованным. И мне пришлось волей-неволей посвящать группе, ну, приходить на нее не тогда, когда я хочу, а тогда, когда это необходимо. Оказывается, это очень важно было для меня. Потому что я вот в первую очередь это начало заставлять меня быть ответственным. Более того, потом оказалось, что тоже был случай очень важный, опять же, как для меня оказалось. На группе в какой-то момент было рабочее собрание, которое, ну, скажем так, я уж сейчас не знаю, как это рассказывать. Но, в общем, на мой взгляд, тогда манипулятивно собрали фиктивное рабочее собрание, приняли решение, которое, ну, грубо говоря, сфальсифицировали. То есть пришли люди, которые не были участниками группы, и проголосовали за решение, которое было выгодно нескольким людям. И решение это было, что раньше группа начиналась в 9:30 по Москве, а приняли решение, что группа будет начинаться в 10. К тому времени группа была уже очень большая, то есть действительно находило очень много людей, то есть там группа была достаточно...
Слушайте, болтаю.
Группа была достаточно крупной по количеству людей. Но вот это рабочее собрание, оно очень резко все изменило. Группа практически рассыпалась. То есть люди не привыкли ходить в это время, и на группу люди перестали ходить вообще. То есть если раньше приходило по 10-15 человек, а то и 20 человек в день, то вот после этого рабочего собрания на группу начало приходить 2 человека, 3 человека, 4 человека. А иногда было так, что я был один. То есть вот этот момент был действительно очень, очень важным для меня. Потому что я к группе уже начал относиться, ну я не черт его знает, с каким, что это для меня было, но мне было жалко. Мне было очень дорого вот эта вот группа, потому что ну, я к ней привык, я на нее начал ходить, она стала для меня какой-то домашней группой, а здесь она начала рассыпаться. И вот тот момент, когда вот люди перестали ходить на группу, я могу сказать одно, что вот я практически очень часто был и ведущим, и держащим, и мне приходилось еще какие-то вещи делать по группе. Я почему сейчас это так долго рассказываю? Потому что я сейчас абсолютно убежден, что именно это помогло мне остаться трезвым. Потому что, вот я говорил, да, что есть спонсор, который должен помочь мне пройти шаги. Поначалу у меня с этим было очень сложно. Я с первым спонсором дошел до 4-го шага, и я его уволил. Потом я взял другого спонсора. Я с ним дошел до 4-го шага и опять его уволил. Потом был третий спонсор, с которым я начал делать шаги, дошли до 4-го шага, а на 4-м шаге я опять завис. Я вот часто рассказываю, что там, я помню, что когда он дал мне задание начать делать 4-й шаг, я первый месяц покупал ручку, второй месяц я покупал тетрадку, третий месяц я чертил табличку в тетрадке. То есть, по сути, я ничего не делал по программе. Но вот все это время я продолжал ходить на группы, вот, и как сейчас, вот опять же, оглядываясь назад, у меня было много служений. И вот это все мне просто помогло остаться трезвым. То есть сейчас я тоже часто слышу, что говорят, что вот, ну, достаточно ходить на группы, достаточно иметь служение, и это помогает выздоравливать. По своему опыту я могу сказать, что это не совсем так. Да, действительно, хождение на группу – это необходимый элемент выздоровления. То же самое могу сказать про служение, что это крайне необходимый элемент выздоровления. Но это не выздоровление. Это дополнительные таблетки, которые помогают оставаться трезвым. А выздоровление дают именно шаги. Потому что потом, вот опять же, оглядываясь сейчас назад, с третьим спонсором я прошел, наконец-таки, шаги. То есть мы с ним дочитали книжку до конца. Вот. Но в какой-то момент он мне сказал: «Миша, давай мы напишем 4-й шаг заново, по-настоящему». И вот когда он мне сказал эти слова, я понял, что И этот третий спонсор тоже неправильный. Он неправильно меня выздоравливает, и я его уволил. То есть, ну, что значит уволить? Я перестал ему звонить. И вот тогда я остался без спонсора. И остался без спонсора, ну, где-то, не знаю, точно я никогда не считал, не вспоминал, ну, примерно года полтора. То есть, вот группы остались. Служения остались, то есть их действительно у меня вот было много служений здесь на землянах. Я ходил на живые группы, ну, не так часто, но тем не менее ходил. Вот. Но у меня не было спонсора. И вот полтора года, которые после этого я прошли, все эти радости, которые программа обещает, то есть вот когда я начал выздоравливать, начал ходить со спонсором общаться, у меня начали восстанавливаться, ну, в жизни всяческие жизненные вещи. То есть я наладил отношения с близкими, в первую очередь с родителями. У меня наладились отношения с детьми, у меня появилась работа, и, в общем, даже так более-менее неплохая работа. Вот. И, в общем, все в жизни начало восстанавливаться. Но когда я уволил спонсора, ну, как я посчитал, что я уже все знаю, то есть все понятно, в общем, спонсор, ну, с программы я уже прошел, вот, то есть все понятно. И вот за полтора года, которые я остался без спонсора, все это начало рушиться. То есть начались проблемы в отношениях, начались проблемы на работе, начались проблемы везде. Мне ребята здесь на группе, они говорили, что, Миш, на самом деле у тебя дымит крыша. То есть, ну, тебе надо возвращаться в программу и начать что-то делать, ну, опять начать делать шаги. Я говорю, да ладно, все хорошо, все в порядке. Я говорю, не-не-не, у тебя все плохо, у тебя, ты смотри, пить пойдешь. Я говорю, да нет, у меня все хорошо. Вот самое интересное, что вот мои проблемы видели, наверное, все вокруг. Но этих проблем не видел я. И однажды, ну, так получилось. Опять же, я безумно благодарен здесь землянам, всем, кто присутствует. Я безумно благодарен Богу. Вот, один человек, который мне очень дорог, мы были с ним вместе на семинаре анонимных алкоголиков. Вот, и она мне показала, говорит, Миш, вон твой спонсор. Я говорю, вот этот вот? Она говорит, да. Я говорю, я не пойду. Она говорит, нет, пойдешь, это твой спонсор. У меня к этому человеку были очень теплые чувства, и я очень боялся, скажем так, испортить отношения. Я очень рассчитывал на продолжение сегодняшнего вечера. Вот, и совершенно не было в моем, ну, в моих планах ругаться. Но я почему-то заподозрил, что если я сейчас не пойду к этому человеку и не попрошу у него стать моим спонсором, то мы можем расстаться. И просто, чтобы не устраивать скандал, то есть не портить вечер, я подошел к этому человеку, ну и сказал уже достаточно известную мне фразу: «Проведи меня по шагам». Вот, ну, на что парень так на меня посмотрел, говорит, ну, хорошо, читай книжку анонимных алкоголиков. Я говорю, погоди, я ее читал уже раз 20, я ее наизусть знаю. Говорит, ничего страшного, читай. Вот, ну, поскольку я не очень вообще хотел разговаривать, вот, ну, и вообще хотел как бы так уйти заняться чем-то другим, вот, я сказал, ну, все хорошо. Он говорит, ну, прочитаешь, потом звони. Мы обменялись телефонами, вот, и разошлись. Вот, черт его знает, я не знаю почему, но я сделал вот это вот задание и ему позвонил. После этого он дал мне следующее задание, я его тоже сделал, следующее задание. И я начал с ним я начал с ним делать то, что он мне говорит. То есть мы сделали первый шаг, второй шаг, третий шаг, он мне дал четвертый шаг. И самое главное, что для меня вот в этот момент произошло, это то, что мои проблемы, они каким-то образом начали исчезать. Я это четко совершенно заметил, потому что в тот момент у меня на работе была одна очень серьезная проблема. Я помню, что я когда к обратился к спонсору, и он сказал мне, говорит, нет, все хорошо, ну, мы тоже разговаривали о моих проблемах, там он спрашивал меня о чем-то. Вот, я начал ему рассказывать, он говорит, Миш, все будет хорошо. И на следующий день я пришел на работу, и изменилось. Вот действительно произошло какое-то чудо. То есть ситуация на работе в корне изменилась. Я помню, что я тогда это связал абсолютно четко. Я провел одну, вот, взаимосвязь. Я начал заниматься по программе, и моя проблема исчезла. После этого практически одновременно исчезла проблема, ну, скажем так, в моей личной жизни. То есть там в отношениях тоже возникла очень сложная, серьезная проблема. Как только я обратился к спонсору, эта проблема исчезла. Я помню, я тогда для себя провел четкую взаимосвязь. Что я начал делать программу, проблема исчезла. И вот именно в этот момент действительно, наверное, что-то произошло в моем сознании, потому что вот этот тот самый пресловутый четвертый шаг я начал делать для себя. Я писал этот список, я выписывал всех людей, которых я мог вспомнить по жизни. Я искал журналы, классе, журналы в институте, то есть чтобы вспомнить ведь пофамильно всех людей, которые там были, кто с кем я пересекался. Я прошелся по всем своим работам, то есть я действительно написал список, ну, так называемый список негодяев, наверное, самый полный, вот, ну, по крайней мере, до сих пор. Более того, после этого был очень долгий процесс, когда спонсор заставил меня молиться по четверке. Это был какой-то жуткий совершенно период. И вот это упражнение от предыдущих шагов я вообще не помню. То есть мне казалось, ну, что мы вообще прошли мимо этого элемента. Вот. То есть я молился по четверке несколько месяцев. Я очень хотел бросить программу, бросить спонсора, сказать, да иди ты к черту, надоело. Вот, но, черт его знает, я не знаю, почему я продолжал делать то, что вот мне рекомендовал спонсор. И избылось обещание. То есть у меня в жизни были люди, которых я не то, что ненавидел. Нет, были люди, которых я готов был, ну, лично разорвать ногтями на разные кусочки, там, сжечь их в печи, а прах развеять по ветру. То есть я... Это была не то, что обида, это была какая-то такая вот... Даже не злоба, я не могу объяснить это слово, но это были поступки людей, которых я простить не мог бы никогда. Я их мог понять, я их мог объяснить. Но простить эти вещи я не мог никогда. А спонсор мне сказал такую вещь, что говорит... Ты знаешь, Миш, я знаю людей, которые получали вот тот самый результат, когда они получали прощение от Бога, когда делали это упражнение. Я знаю людей, которые не делали это упражнение и уходили пить. А мы с тобой читали, что самый главный враг алкоголика – это злоба. И убивает нас не алкоголь, убивает нас злоба. Тогда я, честно говоря, не очень проводил аналогию между этими словами. Я это увидел потом. Я это увидел, когда я действительно продолжал молиться, и произошло действительно чудо. Это, наверное, был первый случай, когда я... не увидел. Я поверил в то, что Бог есть, и что Он отвечает на мои просьбы. То, что Бог есть, у меня до этого уже были достаточно серьезные подозрения, достаточно явные проявления того, что Бог помогает мне. Но вот в этот момент просто произошло событие в моей жизни, которое, ну, по сути, перевернуло мое отношение. Я в этот момент находился в детском лагере, там я занимаюсь с детьми, учу их парусному спорту. Вот, мы живем в палатках, еду готовим на костре. Вот, и я ночевал там тоже в одной из палаток и молился я с утра. У меня, опять же, бессонница еще тогда к тому времени была. Я просыпался очень рано, и пока ждал всех, было много времени для того, чтобы как раз вот молиться по этому списку. И там были достаточно сложные ситуации, и я просил у Бога помощи: «Господи, ну помоги мне, чтобы вот детский лагерь закончился нормально, чтобы все было хорошо». И как раз вот я помню, что я промаливал злых людей, я помню, я обратился к Богу с просьбой: «Господи, пожалуйста, сделай что-нибудь, я уже больше не могу». И вот в этот день произошло событие, к нам приехали спонсоры и сделали очень существенный подарок нашему лагерю, о котором я, честно говоря, очень давно мечтал. То есть это было настолько неожиданно и настолько, как это сказать, настолько к месту, что я прыгал как ребенок от счастья. То есть весь мир казался мне таким радостным и счастливым. И на следующую ночь, когда я промаливал людей, я понял, что у меня к этим людям не осталось ничего негативного. То есть вот тогда я помню, я позвонил спонсору от счастья, я кричал: «Саш, ты представляешь, вот просто произошло чудо. Вот действительно чудо, вот Бог подарил мне прощение, я на них не злюсь». Я помню, тогда он меня поздравил с получением нового духовного опыта. Вот. И сказал: «Ну, классно, что, продолжай в том же духе». Вот. Но самое интересное, что вот с этого момента я помню, что я промолил просто всех людей, то есть поставил всем плюсики. Вот. Потом со спонсором мы сделали пятый шаг. Опять же, коротко могу сказать, что хотя это был уже не первый пятый шаг, который я делал, но после него произошло тоже очень значимое для меня событие. Потому что на следующий день, когда я вышел из дома, я понял, что что-то изменилось в мире. Не в мире, вернее, а что-то изменилось во мне. То есть я смог поднять глаза, я смог смотреть в глаза людям, я смог улыбаться, я смог о чем-то, ну, как сейчас говорят, но есть очень такое крылатое выражение, что сбросил камень с души. Вот действительно, я тогда, ну или сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что вот в тот момент произошло чудо. Вот я действительно, вот тот кирпич, который я всю жизнь с собой носил, смог его сбросить. Вот. А после этого, что еще, да, хотелось бы сказать про девятый шаг. Когда я к нему подошли, спонсор мне сказал такую фразу, что вот с этого момента, наконец, ты подходишь к тому месту в программе, где происходят обещания. Вот с этого момента начинаются практические действия по программе. Все, что до этого мы делали так, что-то там изучили, что-то посмотрели, что-то написали. Это, говорит, все фигня. Программа начинается в девятом шаге. Вот сейчас мы будем проходить все то, что ты делали до этого. И действительно, на самом деле, девятый шаг, он вообще просто перевернул всю мою жизнь. Потому что именно девятый шаг, он начал помогать мне налаживать отношения, в первую очередь, вот с родителями. То есть девятый шаг с родителями, но после этого я, наверное, нашел родителей. Потому что до этого я никогда в жизни не мог прийти к отцу и рассказать, ну, например, о своих девушках. Я никогда не мог прийти к отцу и рассказать о своих проблемах на работе. Я никогда не мог прийти и рассказать отцу о своих финансовых проблемах. То есть мы всегда эти вещи избегали. То есть это было, я боялся. Я боялся рассказывать какие-то тайные вещи отцу. Более того, с матерью у меня, вот если раньше я, мама есть мама, и всегда с ней были отношения, деловые, что ли. То есть я к ней обращался только тогда, когда мне что-то было нужно. То теперь я к ней начал обращаться по любым вопросам. То есть она помогла мне восстановить отношения с моими детьми. То есть она помогла начать общаться со своими бывшими женами. Ага, вижу, часики, сейчас заканчиваю. Вот. Ну, а если говорить о уже других вещах, то именно девятый шаг, он помог мне найти три работы, которые сейчас есть у меня. он помог мне восстановить отношения с друзьями, с которыми я потерял всяческие отношения. Да и просто, на самом деле, он начал помогать мне вообще начать отношения в обществе. И сейчас, как спонсор мне все время говорил, что девятый шаг, его можно только начать делать так же, как и программу. Что девятый шаг – это, по сути, ну, на всю жизнь. Потому что я все равно по жизни буду делать ошибки, я буду делать какие-то неправильные действия. А девятый шаг – это, по сути, исправление тех ошибок, которые я понаделал. Неважно, когда я их сделал, когда употреблял или сейчас уже в трезвой жизни. Поэтому моя задача теперь до конца оставшихся дней – это просто исправлять те ошибки, которые я сделал. Вот. Ну, время, я смотрю, да, уже часики поставили, поэтому, ну, наверное, закончу. Будет, наверное, проще, если буду отвечать на вопросы. Спасибо, что послушали.
Миша, спасибо тебе большое. Ребят, ставьте, пожалуйста, единички в чат, кто хочет задавать вопросы. Денис, твой микрофон, пожалуйста.
Миша, спасибо большое за спикерскую. Тут логично, я думаю, будет моя просьба. Расскажи, пожалуйста, про 10-11 шаг. Как ты практикуешь на ежедневной основе? Спасибо.
Спасибо. Ну, 11-й шаг, если брать его как две части, утреннюю и вечернюю, то утренняя часть у меня – это обязательно абсолютно комплект молитв, который мне дал спонсор. Некоторое количество. То есть я их с утра читаю на коленях каждое утро. Вот. Когда мне совсем плохо, ну, там возникают проблемы на работе, там еще какие-то проблемы, ну, то есть, когда в жизни опять начинается говно, опять же, по рекомендации спонсора, я эту часть утреннюю стараюсь увеличивать. То есть, добавляю туда медитацию любви и, может быть, что-то еще. Там в свое время спонсор мне порекомендовал чтение какой-то духовной литературы, назовем это так. То есть это не важно вообще что, что-нибудь спокойное там про искусство, можно про религию, про любую, там абсолютно не важно что, лишь бы не какой-то, ну, текущие, какие-то не текущие вещи. Вот. И вечерний 11-й шаг – это список вопросов, которые в нашей книге. Я раньше пробовал по-разному его делать, даже когда-то я пытался писать ответы на эти вопросы. Вот, ну, я лентяй, поэтому делаю как можно меньше. Вот, сейчас это, опять же, не всегда я это делаю, но все-таки хочу делать это почаще, да, это просто тупо отвечаю на вопросы. То есть не всегда даже получается, что я это делаю по книжке, я просто открываю в телефоне, у меня каждый день присылают, я в чате состою, где присылают этот список вопросов, я отвечаю на них. А что касается 10-го шага, то, скорее всего, я его делаю очень плохо. То есть для меня 10-й шаг заключается по дню – это вспомнить то, что не я рулевой этой жизни. То есть в свое время я ставил будильник, который у меня каждые полчаса пищал, где было надпись, что я не бог, я не управляю этой жизнью. Потом мне стало надоедать, я поставил раз час, чтобы он пищал. Сейчас вот его не стоит. Кстати, надо опять поставить. Я уже хотел это сделать. Вот. Но для меня на сегодняшний день по дню, если говорить по дню, что я делаю, то это вспомнить о Боге. То есть неважно, в какой ситуации, главное о нем вспомнить и попросить у него помощи по ним. То есть вот если это получается, то это уже здорово. Это уже для меня очень хорошо работает. Плохо, если я о нем не вспоминаю. Но это уже мои проблемы, да, Бога я вспоминаю не так часто, как хотелось бы. Как-то так.
Спасибо, Михаил, большое. Время нашего собрания подходит к концу. Огромное тебе спасибо. Есть ли у тебя возможность остаться после группы в чайной и ответить на возможные вопросы? Пожалуйста, оставайся.
Хорошо.
Ага, я потому что вижу еще единички, и вопросы будут, я уверена. Так, хорошо. Заключение собрания.